правосудию. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Компенсация морального вреда, причиненного представителями органов власти. Такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это члены независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук, профессор Александр Арделевский и кандидат юридических наук Алексей Голощапов. На рассмотрении из Москворецкого суда Москвы сейчас находится дело о компенсации морального вреда. Истец Рустам Байбеков требует взыскать с МВД в его пользу 1 миллион рублей. Поводом для этого разбирательства стала история трехлетней давности, когда в 2004 году рабочий Рустам Байбеков вместе со своим товарищем пытался пройти по одному билету на станцию метро «Сокольники», за что и был на законных, причем основаниях, задержан сотрудником милиции. Сержант отдела милиции УВД на московском метрополитене Борис Коструба проверил у задержанного документы и выяснил, что у Байбекова отсутствует московская регистрация. Тогда милиционер пригрозил депортацией и сказал, что дело можно замять, если прямо сейчас Байбеков заплатит ему 1000 рублей. Байбеков отказался, и тогда милиционер Коструба достал пистолет и выстрелил задержанному в лицо. Пуля прошла через рот и вышла со стороны спины. Несмотря на тяжесть ранения, потерпевший остался жив. Ему пришлось перенести несколько сложных операций, и теперь он требует компенсации морального вреда. Милиционера этого, сержанта Кострубу, суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима, признав его виновным в покушении на убийство, превышении должностных полномочий и незаконном хранении боеприпасов. Вот, собственно, эта история стала поводом для того, чтобы сегодня поговорить о компенсации морального вреда, причиненного представителями органов власти. Я не хотела бы ограничиваться исключительно на том вреде, который могут или причиняют представители правоохранительных органов. Предлагаю охватить тему шире, потому что люди очень часто страдают и от обычных чиновников, которые сидят в муниципалитетах, в управах и своими действиями и бездействиями причиняют действительно подчас немалые страдания, в том числе и моральные. Но прежде чем вот обсуждать эту проблему, я попрошу вас, Александр Маркович, разъяснить, в принципе, когда, что такое моральный вред и когда у человека появляется, собственно, оправданная, мотивированная возможность требовать компенсации этого морального вреда. Вот что считать моральным вредом?
Понятие морального вреда определено в Гражданском кодексе Российской Федерации. Под моральным вредом понимаются причиненные гражданину нравственные или физические страдания. Ну, что такое страдание, я думаю, не требует специальных пояснений. А в каких случаях моральный вред подлежит компенсации, если неправомерными действиями умалены принадлежащие гражданину личные неимущественные блага, такие как жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация и так далее, такого типа блага, то моральный вред подлежит компенсации во всех случаях. А если неправомерными действиями причинены, если страдания вызваны нарушением имущественных прав гражданина, то моральный вред подлежит компенсации только в случаях, специально предусмотренных законом. Но в описанной вами ситуации имело место как раз причинение вреда, имели место страдания, связанные с причинением вреда неимущественному благу здоровью, поэтому здесь никакого сомнения, что моральный вред компенсации подлежит.
Однако вот здесь интересно, почему Рустам Байбеков в таком случае не обратился с требованием возместить ему вред здоровью, а требует именно компенсации морального вреда, если это же такие понятия достаточно сходные вот в данной конкретной ситуации.
Да нет, во-первых, они не сходные, а во-вторых, я не уверен, что он не обратился с требованием о возмещении вреда, причиненного здоровью. Просто прозвучало, насколько я понял, речь о компенсации морального вреда. Почему он, возможно, это не повлекло причинение вреда здоровью? Соответственно, ведь когда причинен вред здоровью, то подлежит взысканию утраченный заработок и расходы, затраченные на лечение. Вероятно, он их не понес, а может быть, он не сумел доказать, что он такие расходы понес. Поэтому, возможно, он решил такое требование не предъявлять, а предъявить требования только о компенсации морального вреда.
Вообще вот во всей этой истории, о которой я только что рассказала, меня больше всего зацепила позиция представителей Министерства внутренних дел России, потому что юрист, когда дело рассматривает, сейчас это повторное рассмотрение дела, первый раз суд отказался его рассматривать, отказался в принятии к рассмотрению иска в Московском городском суде, вернули дело на новое рассмотрение и вот теперь рассматривают. Так вот, первый раз представитель МВД в суде заявлял, что, применяя в отношении Байбекова оружие, Коструба, вот этот вот милиционер, действовал не как должностное лицо и вопреки интересам государства. И преступные действия Кострубы, хотя и были совершены в служебное время, однако не связаны с его должностными обязанностями как сотрудника милиции. Ну и, кроме того, МВД считало, что уж слишком много требует Байбеков, 1 000 000 рублей, в общем, им показалось это очень много. И вот что меня возмущает, что по логике чиновников, ну, в данном случае чиновников из МВД, получается, что любое преступление, которое совершил представитель государства, неважно, милиционер или просто чиновник муниципалитета, а если это милиционер, так еще он, может быть, и служебное оружие применил, можно трактовать как преступление конкретного частного лица, потому что он же действует вопреки интересам государства. И значит, что вы тут тогда к нам идете, хотите казну разорять? Вот вы его приговорили, вот с него и требуете, или ждите, там, если какого-то другого чиновника суд приговорит, там, за взяточничество, например, или что-то еще, и вот тогда требуете. Насколько оправдана такая позиция государства, и что делать в таком случае обычным людям, которые хотят компенсировать моральный вред? Скажите, пожалуйста, Алексей.
Ну, я думаю, что здесь необходимо смотреть и обратить внимание на то, какие цели преследовало данное лицо. В данном случае, наверное, с одной стороны, имеет смысл разграничивать действия лица, действовал ли он лично в своих интересах, как в данном случае сотрудник правоохранительных органов действовал в своих интересах, поскольку он пытался вымогать взятку и так далее. Но с другой стороны, опять же, он действовал от имени государства и находился при исполнении своих служебных обязанностей. Об этом говорит то, что он, очевидно, был в форме, при нем было табельное оружие, которое было выдано ему, опять же, государством. У него находились патроны и так далее, и так далее. Он нес боевое дежурство. С одной стороны, может быть, гражданам имеет смысл предъявлять несколько исков, либо лично к должностному лицу или к чиновнику, который пытался или который нарушил те или иные права и свободы человека, и в результате которых необходимо компенсировать моральный вред, а также можно пытаться обращаться с исками и к самому государству. Но представляется, что все-таки до конца этот вопрос законодательно не полностью урегулирован, поскольку, хотя по смыслу закон и исходит из того, что, так сказать, превышением полномочий являются, да, преступные действия или вот неправомерные действия, либо осуществление каких-то полномочий, которые данному лицу не принадлежат. В данном случае, в общем-то, в вашем примере полномочия по, скажем так, проверке документов, они принадлежали данному сотруднику, и в том числе полномочия по пресечению правонарушений на метрополитене также принадлежали данному сотруднику
милиции.
Но
при этом его никто не уполномачивал стрелять в задержанных, которые при этом не ведут себя агрессивно, не оказывают сопротивления, ни на кого не нападают. Мы продолжим наш разговор после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня члены Независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук, профессор Александр Арделевский и кандидат юридических наук Алексей Голощапов. Сегодня мы говорим о том, как добиться компенсации морального вреда чиновников, кто заплатит за незаконный приговор суда и во сколько государство оценивает жизнь своих граждан. А, вот мы уже начали говорить, но с примера, на мой взгляд, не очень удачного, он просто очень показательный, но не очень удачный, потому что, ну, это действительно вопиющий случай, все-таки не каждый день, к счастью, милиционеры стреляют в лицо задержанным без всякой видимой причины. А гораздо распространены другие случаи. Давайте все-таки мы поговорим немножко о милиции, раз уж мы начали с милиционеров, а потом перейдем к рядовым чиновникам, не принадлежащим к правоохранительным органам. Скажите, пожалуйста, Алексей, на ваш взгляд, где чаще всего и когда милиционеры нарушают те самые неимущественные права граждан, и у граждан появляется повод для требования компенсации морального вреда?
Ну, если говорить об этой ситуации в идеале и с точки зрения гражданского общества, правового государства и примера правоприменительной практики западных стран, то, наверное, скорее всего, и наиболее частым нарушением сотрудников милиции является проверка документов. Потому что проверка документов может выражаться в разной форме. Либо это гражданин, который просто пешком перемещается по городу, либо это водитель, который управляет транспортным средством, который не совершил никакого правонарушения, а тем более его транспортное средство не находится в розыске, он не находится в розыске, и все документы у него в порядке. На мой взгляд, здесь, скорее всего, является нарушением тот факт, что сотрудник милиции, проверяя документы, уже презюмирует заранее, предполагает, что данное лицо либо может быть преступником, потому что очень часто сотрудники государственной автоинспекции проверяют по компьютеру ваше транспортное средство на угон, ваше водительское удостоверение, не находится ли оно в розыске, не является ли оно задержанным и так далее, и так далее. Тем самым уже изначально они презюмируют, что вы являетесь недобросовестным гражданином. Как показывает опыт зарубежных стран, если гражданин был остановлен полицейским, и если у него были проверены документы и никаких нарушений не было выявлено, то очень часто такие граждане, да, как правило, всегда, они обращаются с исками там, к полицейским управлениям именно о компенсации морального вреда, что, так сказать, о нем подумали как о преступнике или как о нарушителе.
А суды удовлетворяют эти иски?
Естественно, за рубежом такая практика есть, суды удовлетворяют эти иски. Еще хотелось бы также обратить внимание на один нюанс нашего, так сказать, административного законодательства, тоже в области правонарушений на транспорте. У нас есть положение, в котором, так сказать, инспектор патрульной службы ДПС вправе предложить водителю пройти медицинское освидетельствование. И если водитель отказывается от прохождения медицинского освидетельствования, то за это наступает достаточно жесткая санкция, которая, в общем-то, представляется в виде лишения права управления транспортным средством на определенный срок. В связи с этим возникает вопрос. Прошел водитель освидетельствование, медицинские работники, проверив, проведя анализ, пришли к выводу, что водитель не злоупотреблял спиртными напитками, находится в трезвом состоянии и так далее. И здесь возникает один из основных вопросов. А что дальше?
И что дальше? Что То есть дальше? Вы бы рекомендовали в таком случае этому водителю обращаться к адвокату или самостоятельно идти в суд, писать исковое заявление с требованием компенсации морального вреда. Я правильно вас понимаю?
Ну, не только к адвокату и не только самому, а лучше, конечно, к адвокату, но здесь может быть масса мер и способов, которыми данный водитель может защитить свои права. С одной стороны, это по административной линии, он может написать жалобу в вышестоящей инстанции, обратиться, так сказать, с проверкой, чтобы провели проверку деятельности данного инспектора. С другой стороны, естественно, пытаться обращаться в суд за защитой своих прав. Но, опять же, здесь хотелось бы поднять вопрос, который, наверное, носит несколько политический характер, потому что если бы суды удовлетворяли каждое такое требования, то я думаю, что
и нарушений бы стало меньше. По логике вещей это должно было.
С одной стороны, нарушений стало бы меньше, но с другой стороны, казна бы тоже опустела. И поэтому, естественно, здесь вопрос политический, в силу того, что государство не может из бюджета, да, каждому выплачивать компенсацию морального вреда.
А, ну тогда получается, что и от чего за ним и обращаться, если знаешь, что в суд придешь, тебе откажут. Вот я попрошу Александра Марковича вас прокомментировать сообщение, которое пришло на пейджер «Радио Свобода». Телефон пейджера 961-43, в Москве, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Так вот, на пейджер пришло сообщение от Андрея. Судиться с органами МВД – тухлое дело. И милиция, и прокуратура, и суд повязаны одним узлом. Я попадал в разные ситуации и понял, что с милицией лучше не связываться, потому что ничего не добьешься. Действительно, вот так сложно добиться чего-то. И с юридической точки зрения, чем это обосновано, обусловлено, на ваш взгляд, Александр Маркович?
Ну, я думаю, что с юридической точки зрения это не особенно сложно, но если переходить в реальную плоскость, полагаю, что действительно такой подобного рода процесс оказался бы достаточно сложным, поскольку зачастую трудно доказать, что имел место сам факт, о котором идет речь, поскольку, предположим, даже факт проверки документов, о котором вот говорилось до этого, его трудно зафиксировать документально. Ну, я имею в виду, что произошло само такое событие, как от вас потребовали документы. Вряд ли сотрудник милиции, если он будет чувствовать, что он действовал за рамками своих правомочий, он в этом сознается. Кроме того, я полагаю, что важным моментом является наличие оснований для проверки. То есть проверки производятся везде, но порядок проведения этих проверок регулируется инструкциями, в данном случае инструкциями органов внутренних дел, и для любой проверки необходимо наличие повода. Такой повод достаточно легко сконструировать, то есть даже если действительно повода не было на момент проверки, тем не менее утверждение сотрудника милиции о том, что повод был, ну, например, либо лицо гражданина, подвергшегося, чьи документы подвергаются проверке,
похоже,
показалось сходным с лицом какого-то разыскиваемого гражданина, на которого дана ориентировка, либо движение машины, водитель которой подвергается проверке на состояние алкогольного опьянения, чем-то вызвало подозрение.
То есть получается, что в данном случае представители правоохранительных органов гораздо более защищены, чем граждане, а им легче оправдаться в том, что они что-то сделали, да?
Да, их позиция, безусловно, здесь, безусловно, преимущественно в такой ситуации, к сожалению, всегда трудно доказать, что произошло между двумя лицами в действительности, особенно если нет свидетелей. Конечно, с помощью свидетельских показаний подобная ситуация упрощается, но представителю власти, а сотрудник милиции, он является представителем власти, традиционно в суде, традиционно суд оказывает
большее доверие.
Да.
Александр Васильевич из Ленинградской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы
сидите. Вот у меня просто такой вопрос. Мы когда разговариваем, то о казне говорим как будто бы о чем-то не нашем. Ведь казна — это, в принципе, все, что принадлежит нам. И получается так. Приезжает, совершает преступник какое-то преступление. Значит, он наносит нам ущерб. После этого он обращается в суд, и ему выплачивают еще 15 тысяч евро за то, что его плохо содержали. Приезжает кто-то нам со стороны. Значит, нарушает закон. Он не регистрируется, не проходит никуда. С ним что-то случается, и опять платим мы. Но вот почему должны платить люди? То есть здесь нужно, наверное, приходить к такому состоянию, что платишь страховку, берешь страховку. Если с тобой что-то случается, в таком случае тебе выплачивает страховая компания, а после того страховая компания взыскивает с того, кто за это совершил. Если у тебя нет страховки, обращайся напрямую к тому, кто тебя совершил, это преступление совершил. Только так мы можем решить. Иначе все у нас получается. Везут серые трубки, поймали их на границе, нарушили они закон, нанесли нам материальный, моральный какой-то ущерб. После этого, таможня забирает эти трубки, они повышают цены, и через цены взыскивают опять же с нас те же самые деньги.
Да, Александр Васильевич, ваше мнение понятно, но, кстати, интересно, оно, на мой взгляд, мысль прозвучала, но я так думаю, что страховаться должны не мы, а как раз, может быть, здесь есть смысл страховать от гражданской ответственности, собственно, представителей органов милиции, судей, чиновников, врачей, вот как раз на такой случай.
Да,
может быть, вот это было бы выходом. Пришло сообщение от нашего слушателя на пейджер. Не верьте, если говорят, что в Москве не рады гостям. Очень рады милиционеру. Одного таджика они в паспорте вырвали фотографию и нарисовали вместо нее обезьяну. Куда теперь бедному таджику обращаться? Вот в данном случае, что вообще делать человеку? Ему испортили документ. Он, как я себе представляю, даже в суд не может обратиться с иском с этим документом, потому что документ недействителен. Вот что? Что делать в такой ситуации, Александр Маркович?
В такой ситуации, конечно, человек оказывается в тяжелом положении, особенно учитывая, что он, что, как я понял, этот человек не является гражданином Российской Федерации. Он должен получить в этом случае, если это действительно так, он должен получить документ, удостоверяющий личность в посольстве своего государства в Российской Федерации. Если бы речь шла о гражданине Российской Федерации, то ему следовало бы обращаться в паспортный стол, но этот случай тождественен утрате или порче паспорта просто.
Ну, а повод для обращения за компенсацией морального вреда в данном случае?
Безусловно, повод для обращения за компенсацией морального вреда...
И доказательства-то вроде налицо.
Здесь есть, хотя дело тут не в утрате, пожалуй, документа, а... в том в оскорблении, причиненном изображением, так сказать, гражданина в виде обезьяны, как я понял, здесь было сказано. Вот. Но, опять же, вероятно, будет представлять трудность доказать сам факт, само событие.
Что это я не сам вырвал страницу.
Что он не сам вырвал, что не сам нарисовал и так далее. То есть вот... Вот в данном случае говорилось, что в западных государствах случаи обращения в суд есть и достаточно успешные, но, как правило, насколько мне известно, скажем, в США для того, чтобы опровергнуть показания одного полицейского, нужны показания трех свидетелей, не менее чем трех свидетелей.
У нас наоборот.
В
России получается.
Ну почему же? Я же говорю, что традиционно, хотя нет такого закона, но традиционно, к показаниям представителя власти суд проявляет большее доверие.
Но здесь прозвучало слово оскорбление, и я так понимаю, что есть все-таки какая-то лазейка, какой-то выход. Человек может обратиться в правоохранительные органы и потребовать возбудить уголовное дело вот как раз по факту оскорблений. То есть не требовать компенсации морального
вреда. Нет, почему? Тогда... порча... Нет, в данном случае дело вот в чем. В данном случае
Александр Маркович, я вас перебиваю, мы продолжим разговор. Это я так закинула. На вторую половину часа уже. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня член независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук, профессор Александр Ордилевский, и кандидат юридических наук Алексей Голощапов. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей. Нашим слушателям я с удовольствием сообщаю, что сегодня в 7 часов вечера вы сможете услышать передачу «Время гостей» на «Радио Свобода». Анна Качкаева беседует с директором издательства «Калибри» Сергеем Пархоменко.
Говорит Радио Свобода в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Жертвой пожара на севере Москвы стал человек, выпрыгнувший из горящего здания. Еще один госпитализирован. Пожару в четырехэтажном здании мебельной фабрики 8 марта присвоена четвертая категория сложности при максимальной пятой. Площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров. В городе Орск в Оренбургской области при взрыве и последующем за ним пожаре в кафе погибли 10 человек. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе умышленный поджог. В Самаре задержаны два активиста московской хельсинской группы, которые прибыли сюда в качестве наблюдателей в преддверии марша несогласных. Сотрудники правоохранительных органов остановили Сергея Шимоволоса и Наталью Чеботареву на пути в гостиницу без объяснения причин. Правозащитники должны были присутствовать на пресс-конференции редактора местного выпуска «Новой газеты» Сергея Куртаджиева, который был задержан милицией в воскресенье. Лидеры движения «Другая Россия» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов примут участие в марше несогласных в Самаре 18 мая, сообщила представитель движения «Другая Россия» Марина Литвинович. В Махачкале при подрыве автомобиля ранен начальник местного отделения Северо-Кавказской железной дороги Амари Алилов. Взрывное устройство было заложено, по предварительным данным, в автомобиль чиновника. Погиб водитель, сам Алилов госпитализирован. В Подмосковье задержаны 7 молодых людей по подозрению в убийстве гражданина Киргизии. 15 апреля на одной из улиц города Мытищи киргиз был обнаружен с черепно-мозговой травмой. Он скончался в больнице. В Исламабаде утром застрелен высокопоставленный сотрудник Верховного суда Пакистана. Противоборствующие палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились о перемирии в попытке положить конец новой вспышке насилия.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня члены независимого экспертно-правового совета, доктор юридических наук, профессор Александр Арделевский и кандидат юридических наук Алексей Голощапов. Сегодня мы говорим о компенсации морального вреда, причиненного представителями органов власти. Нам как-то не удается уйти далеко от темы милиции, хотя и о чиновниках тоже нужно поговорить. И вот пока шла сводка новостей, и слушатели, собственно, узнавали последние события, которые происходят в России и в мире. Мы тут довольно активно обсуждали вот эту вот историю с паспортом. И давайте все-таки закончим наш разговор. Пришло сообщение от слушателя о том, что у одного таджика милиционера вырвали из паспорта фотографию и нарисовали вместо фотографии обезьяну. И вот что теперь этому человеку делать? И как раз был поднят вопрос о том, что вот как доказывать, да, о моральном вреде, который выявляется не в причинении там вреда здоровью, что доказать достаточно просто. А когда речь идет о действительно моральных каких-то ценностях, честь, достоинство, деловая репутация. Александр Маркович, так что с этим человеком?
Ну, в данном случае, как я уже говорил, конечно, изображение обезьяны в паспорте является как минимум оскорблением. Кроме этого, в данном случае имело место порча документа. Просто если в подобных ситуациях обращаться в суд с иском о компенсации морального вреда, то следует иметь в виду, что, как я уже говорил, документ, он сам по себе не является неимущественным благом. То есть нужно, обращаясь с иском о компенсации морального вреда, нужно обозначить в связи с нарушением какого неимущественного блага причинены страдания. Скажем, оскорбление, оно унижает достоинство гражданина. Поэтому страдания, которые человек испытывает, он испытывает в связи с умалением его достоинства. Что же касается порчи документа как такового, то порча документа неизбежно влечет умаление такого неимущественного блага, как например, свобода передвижения. Без паспорта он, очевидно, не может обратиться в необходимых случаях за получением медицинской помощи. Создается угроза жизни, причинения вреда жизни и здоровью. Вот возможный страх, беспокойство в связи с умалением или созданием угрозы умаления вреда неимущественным благам. Поэтому, обращаясь в суд, нужно как можно четче указывать на то, какое личное неимущественное благо было нарушено, и в связи с нарушением именно этого блага требовать компенсации морального вреда. В ином случае создается угроза отказов по формальным соображениям. Например, если гражданин просто будет требовать компенсации морального вреда за то, что ему повредили паспорт, но паспорт сам по себе это не личное и не имущественное благо. Строго говоря, это даже и не имущество, потому что документ не относится к числу имущественных ценностей.
Ну, в таком случае просто у судей появится хороший повод человека отфутболить.
Ну да, да, по формальным основаниям, в связи с тем, что истец не указал, в связи с нарушением какого именно личного неимущественного блага, он испытал физические или нравственные страдания.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Телефон для того, чтобы прислать пейджинговые сообщения в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, везде абонент «Радио Свобода». У нас много сообщений, есть дозвонившиеся. Иван Яковлевич из Москвы, давно уже ждете возможности задать вопрос. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Я частенько подвергаюсь проверкам документов, насилию со стороны сотрудников милиции. И вот у меня такое, знаете, ощущение, что в стране, я обращался в суды, ощущение, что в стране власть, бандиты и правоохранительная система повязаны между собой.
Иван Яковлевич, а вы хоть раз выиграли в суде?
Да ладно, не надо об этом, ни разу мне не приходилось. Я бывал частенько, я даже за то же, что за работу мне не заплатили 2 года, судился кое-как. И я, в общем, в России у нас самый эффективный суд.
Что-то со связью у нас произошло. Олег из Москвы тоже дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня вот с этими компенсациями возник такой вопрос. Моего знакомого, значит, арестовали по тяжелому обвинению. Затем все полностью развалилось в суде. Но ему прямо говорят, ну как мы тебя выпустим? Ведь ты же потребуешь компенсации за незаконно проведенное время. Мы лучше будем тянуть дело, но, очевидно, они ожидают, что просто окажутся все на других местах, и за это время вроде с них ответственность и спадет. В связи с этим у меня 2 вопроса возникло. Первый вопрос. Можно ли обращаться прямо в международные инстанции просто по факту невынесения судом никакого решения? То есть бесконечное рассмотрение дела, а человек сидит. А второй вопрос. Вот новый процессуальный кодекс установил, что суд не может отправить дело на доследование в прокуратуру. Раньше ведь как было? Суд, видя, что дело разваливается, отправляет его в прокуратуру, а теперь потихоньку его закрывают. И, в общем, ну не скажу, конечно, что все довольны, но, по крайней мере, люди, которые невиновны, освобождаются. А теперь этой практики нет. И люди сидят, а суды ориентируются на старый показатель отмены, ну, оправдательных приговоров. И в результате люди сидят просто так, потому что эта система не желает признать свою недееспособность.
Да, Олег, спасибо большое за вопросы. И я попрошу сейчас прокомментировать их экспертов в студии. Но давайте послушаем уже сразу еще и Дмитрия, который дозвонился из Москвы. Я все записываю тщательно, чтобы нам ничего не пропустить. Дмитрий, пожалуйста.
Очень рад, что дозвонился. Смысл такой, что я уже звонил, в принципе. То есть есть у меня небольшая вражда между... мною, я скульптор-художник, у меня помещение в подвале жилого дома, и меня всячески, значит, жильцы пытаются вытравить, но они находят способы очень интересные. Последний способ был такой, что из санэпидемстанции Северного административного округа пришли 2 милые женщины, значит, провели у меня проверку, ну, практически ничего не нашли. Ну, потребовали с меня, значит, такие вещи, как справку, то, что у меня нет сифилиса, прохождение, значит, диспансеризации, потребовали, значит, то, что у меня нет дифтерии, я сделал прививку, там, флюорографию. Ну, в общем, такие вот документы потребовали, которые, естественно, у меня на руках не были. Значит, но, в принципе... Я лежал в этом году в больнице, и, соответственно, у меня все эти документы должны быть где-то в архиве.
Я так понимаю, Дмитрий, что вас, в принципе, оскорбило то, что к вам пришли и потребовали справку об отсутствии венерических заболеваний, о наличии прививок
необходимых. Да, вы совершенно правы. Я вот не знаю, как бороться, потому что они еще раз, значит, придут, если я им эти справки не предоставлю.
Да, спасибо, Дмитрий, большой, очень хороший вопрос у нас как раз уводит от разговора о правоохранительных органах, но все-таки закончим мы с ними, расквитаемся, да, и вернемся к вопросам Олега. Первое. Есть ли у человека основания обращаться в Европейский суд по правам человека уже вот в то время, когда он все еще находится, я так понимаю, в следственном изоляторе, дело в суде, и никаких решений нет, и неизвестно, будет ли вообще вынесен когда-нибудь приговор, оправдательный, обвинительный, хоть какой-то. Александр Маркович.
Ну, в принципе, Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека предусматривает обращение в Европейский суд в связи с нарушением страной-участницы конвенции, в частности, право на рассмотрение дела судом в разумный срок. Если разумное, другое дело, что обращение в Европейский суд, если этим интересовался слушатель, требует сначала исчерпания так называемых средств внутренней защиты, то есть...
Две судебных инстанции нужно обратиться, как минимум.
Да, то есть если потерпевший считает, что правоохранительные органы намеренно затягивают его пребывание в том положении, в котором он оказался, он должен пытаться обжаловать это как противоправное бездействие, правоохранительных органов.
Вот сейчас, находясь под арестом.
Ну, по существу, да. Естественно, ситуация сулящая мало приятного с точки зрения сохранения нервной системы. Вот. И после того, как эта попытка обжалования неправомерного бездействия, ну, причем обжалование в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом в данном случае, если эта попытка не приведет к успеху, то он может обращаться в Европейский суд. Правда, лишь в течение, не позднее, чем в течение полугода с момента вынесение решения судом кассационной инстанции здесь.
Ну, вот я просто хочу добавить, мне сразу с памяти всплыло дело. Выигрывал гражданин России, выигрывал дело против России за нарушение вот этих сроков судебного разбирательства. Там человек, по-моему, сидел чуть ли не 5 лет. Он сидел в следственном изоляторе, ждал, когда хоть что-то решат. Вот. И Европейский суд занял принципиальную позицию и подтвердил, что да, были нарушены права, так что в этом плане, конечно, легче, уже есть протаренная
дорожка. Да, это, кстати, касается не только сроков рассмотрения уголовных дел, но и сроков рассмотрения гражданских дел, то есть это касается судопроизводства вообще.
А вот, возвращаясь ко второму вопросу Олега, он говорил здесь о доследовании, мне бы не хотелось вдаваться вот в эти юридические тонкости, но вообще вот эта практика, действительно, она достаточно широко распространилась в России, мы как раз вот буквально перед эфиром с Алексеем об этом говорили, о том, что сейчас суды как будто по злому умыслу с большей охотой выносят обвинительные приговоры, ну, чтобы просто в копейку. Вот человек отсидел там 2 года в следственном изоляторе, год, и вот ему столько и дадут, при том, ну, как минимально. Или если он находился под подпиской о невыезде, ну, вот ему и дадут, назначат условное наказание. И все это для того, чтобы не дать возможности человеку требовать компенсации морального вреда, потому что нету оправдательного приговора, значит, все было законно. А в этой ситуации это как с ней, что делать, как с ней бороться?
Ну, здесь законодательство предусматривает возможность обжалования решения, с которым, в общем-то, осужденный не согласен. Если гражданин не согласен с тем обвинительным приговором, который вынесен в отношении его, то, естественно, у него есть возможность обжаловать данный приговор в вышестоящей инстанции. И, как абсолютно правильно Александр Маркович сказал до этого, после того, как будут исчерпаны все средства внутри страны, он имеет право обратиться, в общем-то, в Европейский суд по правам человека.
Но меня не покидает ощущение, что все это теория, потому что вот для меня, например, совершенно очевидно, что человек, который просидел год, полгода, да хотя бы месяц в следственном изоляторе, и если ему уже вынесли какой-то приговор, ну пусть даже там обвинительный, с которым он не согласен, я очень сомневаюсь, что он будет его обжаловать, потому что просто побоится, что могут еще и больше дать. Вот у меня такое чувство складывается.
Безусловно, учитывая состояние правоохранительной системы нашей, вообще учитывая положение в государстве, страх у людей есть. Но, тем не менее, на практике все-таки встречаются случаи, когда люди обжалуют приговоры, обжалуют прекращение дела даже по нереабилитирующим основаниям, потому что здесь же вопрос стоит не только о компенсации морального вреда, есть и еще и достаточно большой набор и возмещения имущественного ущерба, и других видов, и других неблагоприятных последствий, которые были связаны с привлечением к уголовной ответственности незаконным или с незаконным осуждением. Поэтому здесь бывает есть за что бороться, и такие прецеденты есть, они и такая практика и была, и сохраняется, что если человек уверен в своей правоте, он требует пересмотра приговора и добивается оправдательного приговора.
Ну, от себя еще раз добавлю. Вернее, еще добавлю, что вот 7 лет назад, когда передача «Правосудие. Большие победы маленьких людей» только начинала выходить на радио «Свобода», и Леонид Никитинский еще тогда ее делал, было очень много сюжетов. Практически в каждой передаче у нас был сюжет о том, что вот человеку удалось добиться компенсации вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности, вот за административный, вот за незаконные действия чиновников. Найти такие сюжеты было достаточно просто. К корреспондентам обращаешься в любом регионе, было по чуть не десятилетиям, десяток таких дел. И суды достаточно охотно выносили решения, компенсировали. И суммы были, не сказать, чтобы маленькие. И в 2000 году и по 150 тысяч компенсации морального вреда выдавали, что как бы деньги достаточно приличные даже сейчас. Вот. А теперь найти, когда я обращаюсь к корреспондентам с просьбой, ну, пришлите что-нибудь вот такое. Нету. Нету таких решений. Или найти их, ну, просто практически невозможно. Они какие-то уже тоже все-таки старые, там, 2-3-летней давности. Такое ощущение, что или люди перестали обращаться, или как-то, или суды отказывают уже сразу, как только человек приходит в суд, и ему отказывают в приеме иска. В общем, удивительная ситуация. Давайте еще на вопрос Дмитрия ответим. Он как раз нас увел от правоохранительных органов. Дмитрий спрашивал, что ему делать. Ему оскорбительно, что к нему приходят ИСС, представительницы, требуют от него справку о том, что у него нет венерических заболеваний, справку о том, что у него есть прививка от дифтерии. Для него это оскорбительно. У него есть повод для, формальный повод для обращения в суд с требованием компенсации морального вреда? Алексей.
Ну, я думаю, что прежде всего необходимо проверить вообще законность таких требований со стороны органов санэпидемстанции, да, потому что он, так сказать, не занимается какой-то предпринимательской деятельностью. Насколько я понял, он художник, да, и у него своя мастерская, которая там предоставлена была ему государством. Вот. И он не занимается деятельностью, которая связана там с оказанием каких-то услуг, парикмахерская, с оказанием медицинских услуг, продуктов питания. Поэтому, так сказать, требования таких справок, прежде всего, необходимо выяснить, правомерно ли оно вообще, данные требования, потому что, на мой взгляд, мне кажется, что не совсем основательно вот эти вот сотрудники, да, пытаются требовать такие справки. С другой стороны, тоже хотелось бы в продолжении вот ответа на этот вопрос поднять тему, которая касается следующего. Зачастую, так сказать, люди, которые пытаются бороться, там, соседи с другими соседями и так далее, они используют именно как орудие, да, в своей борьбе вот именно правоохранительные органы и иные государственные органы. То есть это может быть санэпиднадзор, это может быть государственный пожарный надзор, да, потому что, скажем, если они решили поквитаться с этим человеком, то завтра они могут обратиться и к пожарникам, придут пожарники, начнут требовать и так далее, те или иные документы. Там, возвращаясь к ответу на вопрос, хотелось бы сказать, что, естественно, получение этих справок, оно нарушает честь и достоинство и вообще требования этих справок данного человека, потому что заранее органы СС, да, предполагают в нем, значит, что он болен ВИЧ-инфекционными заболеваниями, что он, так сказать, может их распространить, что он является носителем, и вообще они пытаются, так сказать, вторгнуть в его, что называется, личную жизнь, да.
И что? И что? И можно идти в суд? Можно идти в суд? Требовать компенсации морального вреда?
Ну, здесь я бы не рискнул здесь сразу говорить о том, как решить эту ситуацию, потому что по сообщению слушателя было не очень понятно, в связи с чем от него были потребованы эти справки. Вот в качестве общей рекомендации я могу посоветовать в подобных ситуациях пытаться фиксировать сам факт истребования соответствующих документов. То есть, он, например, вот этот Дмитрий, или как звали радиослушателя, я не помню, он мог попросить этих сотрудниц СЭС предъявить ему требования о представлении документов в письменном виде. И тогда им пришлось бы объяснять, на каком основании и по какому поводу они требовали. И тогда было бы видно, имеет он возможность обжалования или нет. Потому что, ну, вполне возможно, что представитель санэпидстанции в каких-то ситуациях и вправе проверять, болен ли кто-то СПИДом или венерическим заболеванием или нет. Но следует проверить это применительно к данной ситуации. А к данной ситуации, значит, необходимо знать, по каким основаниям.
И опять же, нужно заранее собирать доказательную базу, потому что в суд прийти и просто рассказать о том, что требует справку.
Но, понимаете, тут уж не надо так сильно драматизировать, потому что здесь на устно предъявленные требования он может просто сказать «нет» и все. И они вынуждены будут уйти без этих документов. Либо с помощью свидетелей зафиксировать, что вот имел место факт предъявления требования, а на каком основании от него потребовали представить справки, эти должностные лица или эти сотрудницы СЭС отказались. Поэтому здесь же им нужно от него справку, а не ему чего-то от них. Поэтому в данном случае он может просто не обращать внимания, я бы так сказал, и ждать развития событий. А уже когда появится какое-то предписание или бумага, тогда реагировать.
Вот когда вообще каждый раз, когда речь заходит о сборе каких-то доказательств, каких-то документов, ну, для того, чтобы впоследствии подтвердить свою правоту, меня с ним не покидает мысль, что идеальный вариант – это ходить все время с нотариусом личным, который будет ходить с вами и фиксировать юридические факты на все случаи жизни возможные, да, а потом в суде, чтобы это как-то легко можно было решить. Геннадий из Ленинградской области очень долго ждет возможности задать вопрос. Пожалуйста, говорите.
Добрый день, уважаемые гости, уважаемая ведущая Марианна. Значит, вопросы мои такие. Есть у чиновников всех уровней такая вредная привычка не отвечать письменно на заявления граждан и даже не регистрировать эти заявления. Ксерокопия этих заявлений, ссылаясь на то, что нет секретаря и так далее. Могу ли я в этом случае требовать компенсации за моральный ущерб? И если и какую максимальную сумму компенсации я могу требовать, если я являюсь инвалидом с полным отсутствием зрения? И какие судьи рассматривают данное заявление, федеральные или мировые? Спасибо вам огромное.
Спасибо, Геннадий. На последний вопрос я вам попытаюсь ответить. Мировые судьи будут рассматривать ваше дело в случае, если вы заявите не очень крупную сумму компенсации морального вреда. Там на самом деле разделение как раз идет по, если речь идет о гражданских делах, по суммам, там есть пределы установлены. Если вы потребуете миллион, то это будет рассматривать уже, я так понимаю, федеральный суд.
Нет, чуть-чуть. Если я правильно помню, у меня нет перед собой гражданского процессуального кодекса, но, по-моему, как раз если требование предъявлено о компенсации морального вреда, то рассматривает федеральный суд. Вот по...
Если к чиновнику требование
компенсации. А это не принципиально, по какому основанию. Вот если требование является чисто имущественным, то там происходит дифференциация по размеру требования. То есть требования не свыше определенного размера.
До 50 тысяч.
Да, до 50 тысяч рассматривают мировые судьи. А когда дело касается компенсации морального вреда, то тут сумма компенсации, она не является размером иска в точном смысле слова, потому что размер компенсации определяется судом. Угу. Он возникает только в тот момент, когда суд выносит соответствующее решение. По-моему,
к
подведомственности мировых судей, насколько я помню, не отнесено.
В общем, я взяла и всех запутала.
Неважно, но это не самое страшное, потому что если это окажется не подведомственно мировому судье, если потерпевший обратится к мировому судье, то мировой судья, отказывая в принятии искового заявления по мотивам неподведомственности, укажет, к какому суду обратиться.
Ну, давайте на непосредственно вопрос Геннадия ответим. Вот он приходит, приносит какие-то заявления, их не регистрируют. Есть у него основания для того, чтобы требовать компенсации морального вреда? Ведь он еще сказал, что он инвалид по зрению, он не видит совершенно ничего. Каждый раз ему нужно приходить как-то, чего-то добиваться, чтобы бумажку приняли. Ему ни ответа, ни привета, и регистрировать не хотят. Есть основания?
Ну, думается, что надо четко понимать здесь, какие последствия, и правовые последствия, прежде всего, повлек вот факт непринятия вот этого документа, потому что я думаю, что здесь будет достаточно сложно доказать, что вот эту вот связь между тем, что непринятие документа повлекло какие-то, так сказать, его ущемление каких-то его личных прав. Что касается принятия документов, то, конечно, бывает сложно всегда, что называется, заставить зарегистрировать то или иное заявление, да, но можно, с одной стороны, просить на копии поставить штамп секретаря расписаться. Здесь слушатель говорил о том, что не всегда есть возможность сдать секретарю этот документ, потому что чиновники ссылаются на отсутствие секретаря. Но в таком случае можно рекомендовать направлять по почте документы с уведомлением о вручении с описью вложения в данном письме. В таком случае у человека всегда останется доказательство того, что тот или иной документ, он именно в адрес того или иного чиновника направлял.
Но, тем не менее, основания это есть для того, чтобы компенсации требовать или нет?
Не убежден, потому что, еще раз повторяю, опять же, надо будет указать, какое личное неимущественное благо оказалось нарушено в связи с непринятием документа. Если такое благо удастся найти, то можно будет доказать. Хотел бы дополнить сказанное ранее относительно способов передачи документов. Дело в том, что законодательство предусматривает в качестве самого надежного способа это передача документов через нотариуса. То есть есть такое специальное нотариальное действие, как передача документов гражданам и организациям. В некоторых ситуациях оно позволяет добиться того, чего не может обеспечить почта, потому что, насколько я знаю, последние годы почта очень неохотно удостоверяет опись вложения, поскольку в компетенцию работников почтовых организаций не входит
проверка
соответствия того названия документа его содержанию. Например, если документ будет обозначен как заявление, а на самом деле он может по своему содержанию заявлением не быть.
В общем, мы сегодня пропиарили так хорошо институт нотариата российского. Но другое дело, что к нотариусу не каждый может позволить себе обратиться, просто потому что это бывает и дорого.
Безусловно.
Очень коротко послушаем Бориса Васильевича из Москвы. Совсем немного времени до конца передачи. Пожалуйста, вы давно ждете и задавайте
очень давно.
Вопрос. Да, пожалуйста.
Марьяна, спасибо. И Игорь Ревскому спасибо за хорошую книгу. По профессиональному ряду. Мы, пенсионеры, ветераны, длительное время получавшие пенсию по одному закону, 10-11 лет. И мы жили довольно достойно, мы имели возможность двигаться. Это закон номер 340. Но нам, Зурабовской машиной, Зурабову поставил Путин, навязали закон 173. И вот этот 173 закон, естественно, мы обратились от ветеранских организаций к Путину, когда практиковалось. И у меня пошло письмо. Починок Зурабов.
Борис Васильевич, вопрос
следующий. Ведь поскольку человек, его права являются высшей ценностью, вторая статья, и наше государство социальное, и достоинство личности охраняется, на самом деле мы брошены в антисоциальные государства.
Борис Васильевич, спасибо. Я попробую за вас сформулировать вопрос и попрошу четкий ответ. Можно ли требовать компенсации морального вреда на основании того, что один закон ущемляет ваши неимущественные права по сравнению с предыдущим? Вот коротко. Прям 30 секунд у нас.
Сначала, нет, требовать компенсации морального вреда непосредственно причиненного неправильным, нехорошим законом нельзя. Надо сначала, чтобы этот закон был признан противоречием Конституции, а потом уже ставить вопрос о компенсации морального
вреда. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Со мной в студии сегодня были члены независимого экспертно-правового совета Александр Ардилевский и Алексей Голощапов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный